Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Систематическое богословие» и дальше будем говорить о Троице. Только хотел напомнить, что в предыдущей лекции мы говорили о некоторых намеках или указаниях на Троицу в Ветхом и Новом Завете. Само понятие «Троица» «Те Тринитас» вообще не встречается и не упоминается в Священном Писании как в Ветхом, так и в Новом Завете. И этим термином мы обязаны Тертуллиану, который, кстати говоря, ввел множество новых терминов в употребление. К сожалению, может быть, и к нашему счастью, немногие из них прижились, но Тринитас стала одним из характерных терминов, определяющих христианство. Именно этим словом в латыни и обозначают Троицу. Следующее слово, о котором нужно будет говорить, я извиняюсь, это слово «персона». Оно также взято из латыни, и этот термин использовался, когда в греко-римском театре актеры играли того или иного персонажа. Была распространена практика, когда один актер мог исполнять несколько ролей, просто меняя маски. И вот здесь Тертуллиан использовал этот латинский термин, определяя персону или личность Троицы. То, что в греческом богословии было заменено словом или использовалось слово «ипостась». Также, не говоря о Троице, мы должны понимать, что есть еще один важный термин, как субстанция, также латинского происхождения, которое указывает на одну и ту же природу. Итак, когда мы говорим о Троице, то мы должны понимать, что мы не описываем трех богов. Речь идет о три едином Боге, который имеет три персоны, три лица или три ипостаси, используя греческой терминологию ипостась. Но все три лица обладают одной и той же субстанцией, то есть одной и той же природой. При этом нам нужно понимать, что в Троице существуют различные функции. Позвольте мне процитировать из наших заметок. Функции в Троице различны. Отец не рожден и не исходит ни от кого. Он является главой. Сын является вечно единородным от Отца. В этом случае, если Бог Отец является главой Троицы, то Бог Сын Иисус Христос является подчиненным лицом Троицы. Сын является вечно единородным от Отца. О вечном единородстве Иисуса Христа мы поговорим еще через какое-то время. Дух Святой исходит от Отца и Сына, как об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 26 стих, и 16 глава, 7 стих. Может быть, в этом случае мне даже стоило бы прочитать этот отрывок для большей ясности и нашего понимания. Итак, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Которого пошлет Отец во имя Мое. В этом случае мы видим, как Дух Святой посылается, отправляется Отцом на служение нам, и это делается во имя Иисуса Христа. И отрывочек из 16 главы, 7 стих, 16, 7. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если я пойду, то пошлю его вам». В этом случае мы видим, как Иисус Христос выступает равнозначно Отцу, действующим лицом в отправлении посланий Духа Святого верующим. Но в этом отношении в Троице не говорится о том, что какое-либо лицо ниже по достоинству или уступает одно другому. То есть мы встречаем иерархии в Троице, где Бог Отец является главой, Иисус Христос является Сыном, подчиненным Отцу, Он является вечно рожденным, и Дух Святой исходит от Отца и Сына. Эта функциональность Троицы не умаляет ни одну из лиц, ни одно из лиц, и ни одно не лишает никакое лицо достоинства. Это то подчинение, о котором я уже сказал. Также можно процитировать из наших заметок. Все три лица в Троице равны, но при этом Отец обладает верховным авторитетом, как, к примеру, в первом послании Коринфянам, 8 глава, 6 стих. Первое послание Коринфянам, 8, 6. Итак, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, который все, и мы им. У нас один Бог-Отец, из которого все. В этом случае определяется главенствующая роль Отца. И тут же упоминается о Сыне Его Иисусе Христе в смысле подчинения Сына Христа Богу Отцу. Сын признается равным Отцу во всем, как, к примеру, в Евангелии от Иоанна, 5 глава с 21 стиха. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 5 глава с 21 стиха. 5:21-23. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит Отца, пославшего Его. В этом случае мы видим, как Христос говорит о том достоинстве, которым наделил Его Господь Бог Отец. И подобным образом мы можем говорить и о Духе Святом, равным Отцу и Сыну. В Евангелии от Матфея, 21 стих 12 главы. Евангелие от Матфея, 12 глава, 21 стих. 12:21. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком». В этом случае мы видим, что это тот особенный исторический грех, который не мог быть прощен поколению Иисуса Христа, похулившего Духа Святого. Но в этом случае мы видим ту особую роль который имеет Дух Святой, а его высокое положение. Но несмотря на то, что в Троице мы наблюдаем сущность одну, то есть и Отец, и Сын, и Дух Святой обладают той же самой природой, тем же самым естеством, той же самой сущностью, тем не менее мы видим субординацию в Троице. Эта субординация установлена самим Богом. Отец, к примеру, определяет наше спасение. Христос осуществляет это спасение, и Дух Святой применяет это спасение в нашей жизни. Давайте посмотрим некоторые иллюстрации Троицы. Было предложено достаточно много иллюстраций, которые бы на доступном уровне могли бы открыть нам сущность Троицы. Одно из них — это пример воды, где вода может быть в нескольких состояниях: в жидкости, газообразном или твердом состоянии, как лед. Во всех этих трех случаях вода остается водой. Во всяком случае, мы называем воду водой. Но данная иллюстрация, она не отражает сущности Троицы, а скорее напоминает еретический модализм, поскольку если мы говорим о воде замороженной или воде испаренной, то фактически речь идет о том, что просто меняется форма, при этом одна и та же вода остается. Но мы помним, что не... Смотря на то, что в Троице существует подчиненность и иерархия, тем не менее, сущность Сына, Отца и Духа Святого не отличается друг от друга. Тогда как сущность пара воды или твердого льда в форме кристалла отличается. Это скорее будет иллюстрация, которая напоминает модализм, где Отец превращается в Сына, а затем в Духа Святого. Некоторые говорят о том, что возможной иллюстрацией может быть образ яйца, которое состоит из шкорлупы, белка и желтка. При этом все это едино и называется одним яйцом. Но в этом случае это, опять же, неудачный пример, поскольку скорлупа, белок и желток обладают разной субстанцией. Они различны по содержанию. Бог, Отец, Дух Святой и Сын обладают одной и той же субстанцией, одной и той же природой. Поэтому это также не будет удачным примером. Еще одна иллюстрация, которую приводят, или часто, возможно, вам доводилось встречаться с такой иллюстрацией, когда говорят в одном и том же человеке, мужчине, который может быть сыном для своих родителей, отцом для своих детей и супругом для своей жены. Один и тот же человек является, по сути, трояким. Но эта троякость, опять-таки, не отражает сущности Троицы. Ведь, несмотря на то, что Бог един, и Он обладает одной и той же сущностью, по сути, это тот мужчина, о котором мы говорим, один и тот же. Но этот мужчина является одним лицом, а Бог является в трех персонах, трех лицах. И лицо Отца отличается от Сына, так же, как от Духа Святого. А в этом случае с иллюстрацией мужа, отца и сына лицо является одним и тем же. И возможно, что наилучшим примером или наилучшей иллюстрацией Троицы будет древняя диаграмма. Я хотел бы вам показать ее на слайде. Если вы видите, эта диаграмма вверху имеет Отца, затем Сына и Духа Святого. Между этими тремя углами диаграммы есть разница. Верхний угол треугольника отличается от двух нижних углов. При этом Отец, возможно, по праву занимает в этом треугольнике главенствующую роль, потому что Он действительно является главой Троицы. Сын подчиняется Отцу, а, соответственно, о Духе Святом мы читали, что Он исходит от Отца и Сына. То есть два других угла расположены ниже. При этом Бог является Отцом, Бог является Сыном, и Дух Святой является Богом. Но при этом, если мы смотрим на круг, вокруг треугольника, то мы видим, что там сказано, что Отец не является Духом, как и Сын не является Духом, а Сын не является Отцом. Я вас могу без труда понять, как и всех моих студентов, которые, сталкиваясь с трудностями в понимании Троицы, признают этот вопрос нелегким. Но относительно Троицы когда-то сказал справедливо блаженный Августин: если вы попытаетесь постигнуть Троицу умом, то вы лишитесь рассудка. Но если вы отвергнете Троицу сердцем, то лишитесь спасения. Опять же, можно было вспомнить ту же иллюстрацию, о которой я уже говорил выше, когда Августин, размышляя о величии Бога, встретил на берегу моря мальчика, который пытался вычерпать океан в лужу. Как море не может поместиться в луже, так Бог не может поместиться в нашем сознании. Если бы мы могли бы постигнуть Бога, то Он уже не был Богом. Если бы Бог мог вместиться в нашем сознании, то Он уже перестал бы быть Богом. А поскольку Он величественнее и выше, потому и непостижим. И для каждого из нас остается возможным и открытым познавать и постигать Бога, Его величие и превосходство. Сможем ли мы это сделать когда-то в вечности и до конца постигнуть Бога? Думаю, что нет. Величие Бога, Его превосходство настолько больше, чем мы есть, насколько Бог превосходнее, как Творец над Своим творением. Значит ли это, что теперь мы можем отказаться от познания Бога и жить своего рода в каком-то невежестве? Нет, тоже неверно. Это не тот вывод, который бы я хотел, чтобы вы сделали. Тем более, что Писание неоднократно призывает нас познавать Бога, и все, что нам можно и нужно знать о Боге, явлено. Давайте будем постигать и познавать то, что Бог открыл нам. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это вопросы, связанные с учением Троицы. Сыновство Христа – вечное или воплощенное? В этом случае есть две точки зрения. Некоторые считают, что сыновство Христа относится лишь к Его земному воплощению. Другие же говорят, что сыновство Христа вечно, и Христос является вечно рожденным от Отца. Для того, чтобы лучше разобраться в этом вопросе, нам необходимо обратить внимание на несколько слов, описывающих Христа. Итак, первое – это рожденный. Рожденный по отношению ко Христу имеет несколько значений. Во-первых, воплощение Христа в человеческое тело. Как то, к примеру, написано в Евангелии от Матфея, 1 глава, 20 стих. Хотя Он был Богом от вечности, но в Вифлееме Он принял человеческую природу, присоединив ее к своей божественной, и стал человеком. В этом значении рождение относится к его человеческой природе, а не божественной. Но Христос также провозглашен Сыном Божьим, как то, допустим, в книге Псалтырь 2.7. Я прочитаю этот отрывок. Книга Псалтырь 2.7. Господь сказал мне: «Ты Сын мой, я ныне родил тебя». И, возможно, это действительно относится к земному воплощению Иисуса Христа, но скорее говорит о его вечном сыновстве. Или книга Деяния святых апостолов, 13 глава, с 32 по 33 стих. Деяния святых апостолов, 13, 32-33. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам от Бога, исполнилось нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: „Ты Сын мой, я ныне родил тебя“». В этом случае цитата, которую мы только что с вами озвучили из второго псалма, была использована апостолом Павлом в его проповеди и показывает отношение к Иисусу Христу. И вполне возможно, что в этом случае речь идет как раз о вечном сыновстве Иисуса Христа, о том, что Он от вечности является рожденным от Отца. Другой отрывок, на который нам также можно было бы обратить внимание, это послание к римлянам 1.4. Послание к римлянам 1.4. «И открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем». Открылся Сыном. Здесь понятие «открылся», возможно, говорит о том, что то, что было раньше свойственно Иисусу Христу, что являлось частью Его природы, было явлено и открыто нам. Поэтому, возможно, здесь опять же речь идет о вечном сыновстве Иисуса Христа. Хотя, если мы будем категоричны и согласимся настаивать, то эти отрывки также могут служить и в подтверждение другой точки зрения, которая указывает о том, что сыновство Христа это является как раз воплощение. Нужно сказать, что евангельские христиане, консервативные богословы, в этом вопросе расходятся. И одни из них считают, что, говоря о сыновстве, о его рождении, можно говорить лишь только относительно его воплощения. Другие говорят о том, что он является от вечности рожденным от Отца. Следующее слово – это «первородный». Позвольте опять же прочитать из наших заметок. «Первородный» – термин, который часто используется для отрицания божественности Иисуса Христа. Это то, о чем когда-то мы уже упоминали в наших заметках, как учил Ари, что Христос является рожденным, то есть было время, когда его не было. Первородство подразумевает, что Христос все-таки однажды родился. Но давайте посмотрим внимательно, что значит это слово. Рождение таким образом подразумевало бы начало во времени. Но значение слова и контекст говорят о превалирующем положении старшего сына в еврейской семье. Двойная доля наследства, привилегии над другими членами семьи, предпочтительное положение в обществе, уважение других, предпочтение и превосходство. Если мы изымаем понятие «первородный» из его контекста, то как это слово подразумевалось и употреблялось в Ветхом, так же, как и в Новом Завете, тогда мы теряем эту связующую нить. Но как раз вот помещая слово в его контекст, и вы можете, пользуясь нашими заметками, проследить те отрывки. За экономией времени я не цитирую сейчас их. Но вы можете просмотреть и убедиться, удостовериться, что все эти отрывки говорят о превосходном положении. И это только лишь подчеркивает превосходное положение Иисуса Христа в спасении, в церкви, в главенстве, которое Он имеет по праву. Давайте с вами глянем один отрывок из послания к Колоссянам 1.8. Итак, 1.18. Он есть глава церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Или даже, возможно, лучше стоит прочитать даже стихи выше, с 15 стиха. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небе, на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть глава церкви. Он начаток, первенец из мертвых. И вот это вот превосходство, первородство говорит о как раз высоком положении. Первородный первенец из мертвых, когда в Христе говорится как о первородном, имеется в виду, что Христос есть глава церкви и исключителен во всем. Итак, слово «первородный» не означает, что Иисус Христос однажды был рожден, или, как учил Арий, что было время, когда его не было. Слово «первородный» говорит о превосходном положении Иисуса Христа в его сыновстве. Следующее слово, на которое нам также нужно обратить внимание, это «единородный». Мы можем глянуть с вами отрывок из Иоанна 4:9. Евангелие, первое послание Иоанна 4:9. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Единородный не говорит, что у Христа было начало, но Он единственный и уникальный. Единственный указывает на уникальность Иисуса над всеми небесными и земными существами. К примеру, Бытие 22:2 и 12:16 это предполагает идею единственного, драгоценного, каким видел Исаака Авраам. Никто не имеет подобной славы, как Иисус Христос. К примеру, в Евангелии от Иоанна 1:14 мы читаем об этом так. Евангелие от Иоанна 1:14. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Его, как единородного от Отца. Здесь единородство Христа связывается со славой и подчеркивается Его уникальность. Говоря о единородстве Христа, Писание указывает на его неповторимость, на то, что нет подобного, как Он. Итак, речь не идет о том, что Христос имел когда-то положенное начало своего существования, но является уникальным. Еще один термин, на который нам нужно обратить внимание, это латинский термин «филиоке», который означает «от Отца и Сына исходящий». Речь идет о Духе Святом. Формально эта фраза «и Сына» в 1054 году послужила причиной разделения Вселенской Церкви на католическую и православную. Формально это стало причиной этого раскола. И здесь речь идет о Духе Святом. Тогда как католическая церковь утверждает, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, православная церковь настаивает, что Дух Святой исходит лишь только от Отца. Давайте посмотрим с вами отрывок, который записан в Евангелии от Иоанна 15:26. Евангелие от Иоанна 15:26. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне». Этот отрывок, на мое удивление, имеет двоякое толкование, как со стороны католиков, так и православных, и одни и другие настаивают на своей правоте, используя этот отрывок. Одни акцентируют внимание, к примеру, как то православный, он будет свидетельствовать обо мне, который от Отца исходит. И они акцентируют православные внимание на том, что Дух Святой исходит от Отца. Но если посмотрите внимательно первую часть отрывка, то здесь мы читаем: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю?» «Пошлю вам от Отца». В этом случае это историческое противостояние так и не было решено до сего дня. И относительно исхождения Духа Святого существует две позиции. Католическая и православная, как я уже озвучил. Давайте теперь посмотрим вместе с вами сущность и природу Бога. Говоря о природе Бога, мы должны помнить о том, что Бог обладает непередаваемыми качествами. Качествами, которые присущи только Ему. Такими качествами, как, к примеру, всеведение, всезнание, вездесущность, всемогущество. Такие качества Бога не передаются, и нет другого всеведущего, нет другого всезнающего, но только Бог. И есть другие передаваемые качества. К числу непередаваемых качеств относятся такие, как Бог есть Дух. Об этом достаточно хорошо написано в наших заметках, и я не буду особенно задерживать ваше внимание. Следующее – это всеведение Бога. Только лишь Бог обладает абсолютным знанием, все остальные лимитированы в этом знании. Лишь только Бог и знает наши мысли и наши сердца. Никто так не может знать даже мы сами себя, как Бог знает. Бог знает и нашу будущность, Он знает наш день смерти и наш день рождения. Нет знания или другой информации, которая была бы скрыта от Бога. Дальше всемогущество Бога. Бог является всемогущим, и Он способен совершать все по воле своей. Но в этом случае также нужно помнить, что всемогущество Бога ограничено его собственным святостью, любовью и характером, которые не позволяют Богу совершать зло. А мы знаем, что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Мы также знаем, что Бог разумен в своих поступках, и Бог мог бы совершить какую-то глупость, но не будет этого делать, потому всемогущество Бога ограничено его характером, его любовью и святостью. Нужно понимать, что все эти качества характера, соединенные вместе, дают нам общую картинку или общее представление о Боге. Следующее – это вечность. Я извиняюсь. Вездесущность Бога. Бог присутствует одновременно везде и всецело. Частью задания, которое следует выполнить студентам, это чтение, обязательное для сдачи этого курса, блаженного Августина и его исповеди. И, размышляя о Боге, блаженный Августин спрашивает себя: «Господи, пребываешь ли ты всецело и везде? Или ты пребываешь в больших вещах в большей степени, а в меньших вещах в меньшей?» Затем, как бы продолжая свои размышления, Августин приходит к заключению, что Бог присутствует всецело, одновременно везде. И это не должно смущать нас. И, с другой стороны, не может не поражать нас. Ведь Бог, которого не может вместить вся Вселенная, может вместиться в нашем сердце. Бог, который не имеет пределов, нашел себе место обитания в нашем сердце. Это вездесущность Бога. Следующее – это вечность и неизменность. Бог от вечности один и тот же. Он не может стать лучше, потому что он совершенный, и он не становится хуже, потому что он совершенный. Также справедливо то, что Бог неизменен, как мы читаем в Священном Писании, что Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы должны понимать, что не меняется его характер, не меняется его качество, не меняются его принципы, которыми Господь обладает. И он остается неизменным. Но Господь всегда творчески и креативно реагирует, всегда использует новые методы и новые подходы. А как мы читаем в послании к евреям, Бог многократно и многообразно издревле говоривший отцам в пророках. То есть мы видим, что Бог это делал много раз и делал это различными образами. Также мы говорим о бесконечности Бога. То, что Бог не ограничен, Он бесконечен. Он простирается за пределы нашего понимания, за пределы нашего осознания. Мы не можем мыслить без границ. Эта комната, этот зал, студия имеет свои пределы, этот класс, эта аудитория имеет свои пределы, наш город имеет свои пределы, наше государство имеет свои пределы, в конечном счете наша галактика и наша планета имеет свои пределы. А Бог, Он беспределен, Он не ограничен, и мы не можем себе это представить. Возможно, потому что сами мы ограничены, то есть мы ограничены нашим телом, мы ограничены нашими способностями и другими лимитами, которые присущи каждому из нас. Но Бог ничем не ограничен. Его не ограничивает время, его не ограничивает пространство, его не может ограничить
и человек.
Суверенность Бога. Это еще одно из качеств, о которых нам следует говорить, потому что все наши поступки, слова и дела продиктованы чем-то. Они сделаны под влиянием или по воздействию чего-то. То ли положительного, то ли отрицательного эффекта. Так или иначе, что-то произвело свое воздействие на нас, и в результате этого мы приняли, сказали, поступили или подумали. Но на Бога не действуют никакие обстоятельства. Бога невозможно склонить к чему-то, заставить или каким-то иным способом побудить, принудить делать что-то. Бог суверенен в своих решениях, и ничто не может оказать воздействие на Бога. Также Бог обладает нравственными, передаваемыми качествами. Если до этого мы говорили о качествах, которые не передаются и присущи только Богу, то следующее качество также присуще Богу, но передаются людям. И первое из таких качеств – это святость и праведность. «Будьте святы, – призывает Господь, – ибо я свят. Освящайтесь, – говорит Священное Писание, – это то, к чему призван каждый христианин. Также Божья милость и истина. Бог милостив и истинен, а и к тому же призывает нас Господь. Еще одно из качеств – это Божья любовь. О нем мы читаем, что Бог есть любовь. Он так возлюбил мир, что отдал своего Сына Единородного. И к этой же любви Он призывает и нас. Следующая тема, к которой я хотел бы перейти, это Божьи декреты. Или Божьи повеления и определения. Как мы читаем в послании к Ефесянам, сказано, первая глава, 11 стих. Ефесянам 1.11. «По определению совершающего все, по изволению воли своей». Совершающего все, по изволению воли своей. Божьи декреты. Определение Божьих декретов мы находим в Священном Писании. Мы читаем о том, что тут же в послании к Ефесянам, 1 глава, 4 стих сказано, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Это показывает то, что Божьи планы и Божьи намерения были определены или установлены Богом еще до создания мира. Такие определения, как или предопределения, как наше спасение, наше избрание, наша жизнь с Богом и вечность, были установлены Богом еще до того, как был создан этот мир. В Писании мы находим подтверждение Божьих декретов, и для того, чтобы сэкономить наше время, я не буду останавливаться на всех приведенных отрывках, но надеюсь, что вы сможете прочитать их в наших заметках. Также нужно говорить о том, что существует определенная терминология, которая описывает Божьи декреты, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Также нужно понимать, что Божьи декреты не противоречат свободной воле человека. Человек, делая свой выбор и полностью неся ответственность за свой выбор, тем самым исполняет Божье определение. Как я читаю, к примеру, в книге «Деяния святых апостолов», когда Петр обращался к евреям в Иерусалиме, сказав следующее, «Сего по определенному совету и предведению Божию праведного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Итак, мы видим, что распятие и смерть Иисуса Христа были предопределены Богом. И это было от вечности. Но совершено это было по воле и желанию грешных людей, которые взяли Иисуса Христа, распяв, убили. Итак, Как мы видим, Божьи декреты не противоречат Священному Писанию. Но есть различный порядок восприятия Божьих декретов. Я привожу таблицу, как Божьи декреты воспринимаются в различных богословских системах и как они понимаются различными догматическими школами. Есть и возражения, но, как я уже сказал, эти возражения не противоречат Библии, потому что Бог силен использовать и выбор человека, и свободную волю для того, чтобы совершить все так, как ему угодно. Помните, как в случае с Иосифом, которого братья продали в египетское рабство. Он, пройдя все эти испытания, заключает, делает вывод, говоря о следующем. «Вы злоумышляли против меня зло, но Бог обратил зло в добро». Даже злые намерения, даже злую волю человека Бог силен использовать для своей славы. Какие же выводы мы можем сделать для себя? Каким заключением мы приходим? Позвольте мне процитировать из наших заметок. Декреты или постановления Божьи имеют очень практическое значение. Во-первых, мы должны благоговеть перед великим Богом, мудрым и сильным любящим. Мы можем доверять нашу жизнь всемогущему Богу. Нам следует радоваться нашему спасению и его избранию, совершенному от вечности. Мы можем хранить мир, даже когда проходим через жизненные пучины, зная, что Бог контролирует все. Но это не должно делать нас равнодушными к происходящему. Бог не является автором греха, и потому человек ответственен за свои поступки, хотя человек и не в силах разрушить Божьи планы. Это учение не оставляет места человеческой гордости, но призывает нас к смирению перед суверенным Богом. Пусть Господь благословит каждого из нас для этого. Аминь.